Михаил, доброе утро.
Михаил, вам здрасте.
Спасибо, что подождали. Звали вас чуть ли не на 5 минут пораньше, но Аббас очень-очень подробно объяснял, что происходит в разных частях теперь на Ближнем Востоке, и вот что в Украине, какие у нее есть теперь варианты. Хочу вас спросить про Иран. Скажите, как вам кажется, каким образом на эти удары будет реагировать иранское общество, иранское военное командование? Будет ли там раскол теперь?
Ну, раскол уже происходит. Мы видим, что первое руководство Ирана, ну, которое сейчас представлено в основном корпусом стражи исламской революции, потому что духовный лидер сидит, молчит и никак не выступает. Жив он или жив, никто не знает. И, судя по всему, вот решения всяческие принимают, ну, те самые ястребы, радикалы, хамеинисты. Они вот уже, командующие военно-морскими силами, он уже объявил, что они собираются ударить по Ормузскому проливу. И действительно, в Персидском заливе уже там есть некие неприятности. Видим удары Израиля по прибрежным каким-то объектам в Персидском заливе. Мы видим, что как минимум 50 танкеров столпились на выходе из Персидского залива, крупных танкеров, для того, чтобы скорее покинуть эту зону. Так что зона может превратиться в театр военных действий. Иранское руководство, судя по тем заявлениям, которые оно делает, оно ни на какие соглашения о капитуляции идти не готово. И будет, ну вот уже провозгласили, теперь любые американские объекты и американские граждане являются законными целями по всему миру. Вот такая ситуация. Я вижу, что вот государство, которое 46 лет тому назад родилось в Иране, я был свидетельством его рождения и падения предыдущего государства, не исключаю, что оно доживает последние, может быть, месяцы. Вот эта самая Исламская Республика, которая за 46 лет проявила себя как очаг терроризма. И вот когда перед народом целой страны поставлена задача, ребята, мы будем вот тут в регионе очагом терроризма, а тот, что у вас там с экономическими проблемами есть, ну что-то такое, это уже наплевать. Там главное потратить все силы на то, чтобы распространить идею исламской революции везде и уничтожить государство Израиль. Вот эти все темы, они ушли. Уже нечего делать, вот идеология пропала. И вот сидят эти люди, и я думаю, что сейчас там атмосфера отчаяния, потому что больше ничего нет, больше им нечего предложить иранскому населению. И в населении, в этом иранском, я думаю, будет крепнуть, ну, поначалу пойдут все на митинги, там много народу можно собрать на митинги, траурные митинги протеста, по команде будут заранее выученные речевки кричать «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и так далее, и так далее. А потом публика, которая столкнется с тем, что жизнь становится все хуже и хуже, и зависит это от того, что от продолжения войны вот этим руководством. Я думаю, начнутся уже движения против руководства. А там сразу есть несколько таких вариантов. Первый вариант внутри иранской элиты. Есть деятели, ну, близкие к верхушке этой элиты, которые все-таки рассчитывают на налаживание нормальных отношений с Западом, со внешним миром. И это представители большой элиты, которые, ну, хотят зарабатывать, а во время войны, вот такой войны, зарабатывать им не удается. Второе, это еще свое слово не сказала улица. Нет революционных организаций, каких-то оппозиционных партий, все они задушены, задавлены. Но мы видим, что на улице этой иранской уже крепнет недовольство режимом. Каждые взрывы в Тегеране, которые происходят из-за налета израильтян, встречают воплями с крыш, с балконов, из открытых окон, кричат «Смерть Хаменеи!», то есть вождю, духовному лидеру, который довел страну вот до такого состояния. И вот эти чувства молодежи, а молодежи в Иране больше 60% из этого 90-миллионного населения, я думаю, они уже начнут формировать какие-то революционные группы, отряды и начнут выступать более активно, потому что, скорее всего, вот средняя часть населения, она их поддержит. Служащие, вот как это было при свержении шаха, служащие, часть вооруженных сил, даже не исключаю, поддержит. Та самая армия, которая испытывает чувство стыда от того, что ей не доверили защищать страну. Ведь защищает кто? Это корпус стражи исламской революции. Это эсэсовцы, вот такие, помимо армии. И я думаю, что в Иране найдутся силы, которые будут способны отодвинуть нынешнее безумное совершенно руководство от власти.
Я хочу спросить у вас про иранских прокси. Мы понимаем, что там Хизбалла, и хуситы и так далее. У них какой выбор теперь? Получается, либо полностью поддерживать и надеяться на то, что устоит иранский режим, или идти на переговоры в надежде на то, что они их окончательно не разобьют, или как-то по-другому выстраивать отношения с США и другими соседями?
Ну, хуситы-то уже объявили, что их соглашение с американцами о том, о прекращении военных действий в Красном море, оно уже не имеет никакого смысла и значения. Они его разорвали и собираются атаковать суда в Красном море. А что касается Хизбаллы, ну, это когда-то мощная была организация, из-за которой Ливан называли колонией Ирана, но в Хизбалле острое недовольство тем, что Иран фактически их бросил. Вот их сейчас превратили в рядовую политическую партию в Ливане, и Ливан вздохнул с облегчением, вернув себе хоть какое-то подобие независимости. Иранцев там уже стали ненавидеть, как предателей, как тех, что страну завели вместе с Хезболлой, завели вот в плачевное состояние. А кто остался? Вот те так называемые шиитские милиции, которые в Ираке существуют, они уже объявили, что они прекращают вражду с Израилем и собираются сотрудничать с вооруженными силами Ирака, а не Ирана. То есть Иран там опять-таки не котируется. В Сирии вся поддержка Ирана исчезла. Это ругательное слово теперь там в Сирии – иранец. И когда иранцы вдруг там подъехали к новому руководству и сказали: вы знаете, мы тут президенту Асаду одалживали 50 миллиардов долларов, вот не могли бы вы хотя бы часть этих денег вернуть? Их послали куда подальше, естественно. Идите, обращайтесь в Москву, ищите там президента Асада. То есть, а где вот этих прокси, марионеток иранских, их больше не существует, кроме хуситов. А хуситы без снабжения ракетами иранскими, у них силы-то тоже на исходе будут.
Представитель Хаменеи в газете Кайн заявил после атаки США: «Теперь наша очередь действовать без промедления. В качестве первого шага мы должны нанести ракетный удар по военно-морскому флоту США в Бахрейне и одновременно закрыть Ормузский пролив для американских, британских, немецких и французских кораблей». Ну, это ровно то, что вы говорили, каким образом они могут сейчас какие делать заявления. Но вспоминая как раз, если сравнивать с исламской революции в Иране 79 года, тогда вообще Хамини, ведь он жил во Франции и прибыл в Тегеран на специальном борту Air France в свое время. И, в общем, Франция здесь играла определенную роль. Что касается в целом возможных, не то чтобы союзников, но, по крайней мере, те страны и стороны в персидском странах Персидского залива, которые могут поддержать Иран, можно ли ожидать какую-то поддержку нынешнего режима для Ирана?
Нет, ну какие-то религиозные мусульманские деятели в разных странах высказываются в поддержку Ирана, а угрозы перекрыть Ормузский пролив, ну что, вот два фарватера, которые идут в Ормузском проливе, они находятся в водах султаната Оман, а не Ирана. Если Иран начнет агрессию против Омана в его территориальных водах, перекрывая этот пролив, Ормузский пролив, то это война против одного из государств Аравийского полуострова, а там у них есть союз этих государств. Это означает объявление войны против арабов, лидеров арабского мира в лице Саудовской Аравии и ее партнеров там. То есть это будут удары уже не только американской или израильской авиации и ракет, а это будут уже удары со стороны вот этих арабов. Они будут защищать и свои нефтяные объекты, и судоходство. Ну, а что касается американских военных баз, то их много в регионе, действительно. Они уже давно приготовились к таким атакам. Вот у меня такое впечатление, что все эти заявления газете Кейхан и всему чему угодно агрессивные, это акты отчаяния. И мы видим даже, что, ну, как говорится, операция возмездия Израилю, там захлебываются эти ракетные обстрелы. Сейчас вот, ну, чуть ли не знаю, много у них осталось еще этих ракет. Они запустили по Израилю опять 30 ракет, среди которых одна была уж очень большая, Хайдар-Шикян они ее называют. Но 11 раненых, да. Есть один дом разрушен, тот, который был к сносу предназначен. Есть один жилой дом пострадал. Но и вот, как говорят израильтяне, извините, вот тот ущерб, который причинили иранцы Израилю за время начала военных действий, он в сотни раз меньше, чем мы ожидали. Вот такая формулировка. И тем более мы сейчас видим, ну, на международной арене мы видим, что в мире осталось, ну, два террористических государства, которые нападают на гражданское население. Это Россия и Исламская Республика Иран. Вот долбают своими болванками там и взрывчатыми головками по гражданским целям. Вот с одной из этих держав террористических что-то сейчас будут делать. И я думаю, что американцы скопили там гигантские силы. Вот третья подошла авианосная группа к региону не для того, чтобы сбросить 6 или 12 бомб, как говорится, на иранские объекты, а для того, чтобы защитить этот регион от возможных, ну, как бы актов мщения со стороны иранцев. Так что, я думаю, мы видим не последнюю картину еще в этой военной борьбе. Но я уже предпочитаю смотреть на тот период, когда пыль осядет, и мы посмотрим, что будет с новым Ираном. Я на это очень сильно надеюсь, что Иран будет новым, ну, как минимум, беззубым и не опасным для соседей.
Михаил Иванович, вот я хочу спросить вас, насколько, как вам кажется, умышленно Трамп выбрал 22 июня датой начала операции вот этой вот. Потому что не, я не про Великую Отечественную войну, а про саммит НАТО, который завтра будет. Вот завтра саммит НАТО. И вот накануне саммита НАТО.
Нет, я думаю, что здесь умышленность была совершенно в другом. Тут решение, я думаю, по дате налета вот этого было принято раньше и ждали как? Ждали, когда подтянутся силы. Вот те самые, третья авианосная группа, когда в Восточном Средиземноморье выйдут на боевые позиции 5 эсминцев с крылатыми ракетами и со средствами подавления иранских ракет над израильской территорией. И когда все будет готово, и на базе Диего Гарсия, и на военных базах в Персидском заливе, американских военных базах, вот везде, вот когда полностью все ждали как раз вот этого момента. Самое интересное, что было такое горячее обсуждение на одном из каналов иранской оппозиции, и там человек, который, ну, обычно предсказывает эти действия. Он говорит: вы знаете, скорее всего, можно ожидать в ночь с субботы на воскресенье. Это, я могу его назвать, это Омид Дана. Есть такой, он ведет канал в Ютьюбе и в Телеграме и так далее. И он очень интересно предсказывает вот эти события. Да, скорее всего, вот это так и было. То есть подтянули силы, которые вот, ну, и назначен был день, к которому они должны были подтянуться. Не знаю, я бы не связывал это с НАТО.
Михаил Иванович, а все, что касается российской работы над союзом с Ираном по нефти, по газу, по военному сотрудничеству, это все пшик?
Да нет никакого союза. Во-первых, в Иране крайне недоверчиво относятся к Путину и к Российской Федерации. Считают их предателями. Они президента Асада предали и много раз предавали Иран в истории. Много этого было. А Сейчас, ну как, ну да, это такое духовное родство, два террористических режима, все понятно. Но экономическое сотрудничество, ну это на словах, потому что когда начинают говорить, смотрите, Россия потеряет там миллиарды, которые она вкладывает в проекты в Иране, давайте смотрим на эти проекты, а там нет этих миллиардов, не существует. Да, мы там сейчас построим газопровод на 55 миллиардов кубометров в год и будем в Иран газ качать вместо того, чтобы в Европу. Ну да, через Азербайджан там труба идет, можно 2,5 миллиарда прокачать, да еще и Азербайджан своего согласия не дает. А куда качать? Во-первых, Иран возможности экспорта этого газа такой не имеет. У него своего газа завались. А цены в Иране, они микроскопические на газ. И поэтому зачем российский газ туда гнать? Но зато шума вокруг таких проектов. Мы это сделали, мы то, миллиарды. Смотрите, какое наше сотрудничество с Ираном. Нету там никакого мощного сотрудничества. Да даже военное сотрудничество Иран поставлял и взрывчатку, и запасные части к шахедам отказался. Вот буквально неделю тому назад объявил, все, больше мы вам ничего не поставляем, нам самим нужно. Я не вижу там никакого сотрудничества, я не вижу никакой роли России. Вот кто его возьмет в посредники Путина, уже Европа объявила, что она не будет. Они там ведут переговоры свои с иранцами. Иран сказал, нам не нужно никакого посредника. Израиль, который часть вот этой, ну, картины нынешней на Ближнем Востоке, он сказал, какой Путин посредник? Вы что вообще? Поэтому вот, и даже Трамп сказал, когда Путин что-то про посредничество заикнулся, он сказал, знаете что, занимайтесь посредничеством там у себя в России. Поэтому роль России не просто микроскопическая, она нулевая.
Хотелось бы еще узнать про Китай и Индию, которые вроде бы крупнейшие импортеры иранской нефти. Как они могут отреагировать на удары?
Так, Индия не очень много иранской нефти импортирует, и китайцы в основном ее и берут. Иранцы вот резко нарастили объемы нефти, которые они туда посылают. У них было 1,8 миллиона баррелей в сутки, а вот с началом военных действий у них 1,95, то есть почти 2 миллиона баррелей в сутки. Это они опустошают свои нефтяные хранилища на берегу Персидского залива, чтобы, ну, как-то вот спасти эту нефть от будущего разрушения в результате военных действий. Но в Китае пострадают мелкие нефтеперерабатывающие компании, которые вот эту контрабандную нефть в основном и покупали. Но надо сказать, что вот этот объем меньше 2 миллионов баррелей в сутки, он в принципе компенсируется добычей других стран, если не будет перекрыт Персидский залив, конечно. И дефицит на мировом рынке нефти, он возникнет только в случае вот этого перекрытия Персидского залива. А перекрытие это долгим не будет. Вот иранцев там разобьют, это я могу просто уже сейчас гарантировать. И нефть продолжит поступать на рынок. И если первоначально, вот в понедельник, взлетят, конечно, взлетят цены нефтяные, рынок он у нас вообще нервный очень. И такое психологическое воздействие на него обязательно будет. А дальше вот посмотрим, как иранцы смогут или не смогут хоть что-то сделать у своих южных рубежей.
Михаил Иванович, спасибо большое, что присоединились к нам сегодня, и будем
Спасибо.
ждать новых встреч с вами. Спасибо.